Говорит Радио Свобода, выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой.
Шановні громадяни, в місті Одеси оголошено повітряну тривогу. Негайно спуститися у сховище. Повідомте про це своїх близьких та рідних.
Так в Одессе звучит сигнал воздушной тревоги. Игорь Померанцев побывал в Одессе в прошлом году и поговорил с писательницей и блогером Таей Найденко.
Уже во время большой войны я бывал и в Киеве бывал, и в Одессе бывал. Я видел разрушения, я читал некрологи в газетах. Их теперь очень много, этих некрологов. Но в то же время я вижу веселую молодежь, я вижу женихов и невест, шумные рестораны, аппетитные рынки. Как все это уживается вместе? Уживается ли? Это жизнелюбие? Если да, то какого рода?
Вы никогда не видели, чтобы похоронная процессия шла навстречу свадебной? Свадьбу отменяли, потому что в этот день в городе кто-то умер? Нет. Мы делаем вид, что когда произошло что-то трагическое, погибли 20 шахтеров на шахте, то в этот день мы отменяем увеселение. Но это официальное лицемерие. Мы продолжаем радоваться, если в городе кто-то умер, в стране кто-то умер. Это происходит всегда. Почему во время войны что-то должно поменяться? Знаю, я редко сейчас бываю в Киеве. Я знаю, что в Одессе сейчас есть такое поветрие модное. Телеграм-каналы, СМИ идут в Аркадию. Это место, где у нас крутые ночные клубы. Там гуляет молодежь, золотая молодежь с деньгами, мажоры. Молодые красивые люди, женщины с полуобнаженной грудью. Они танцуют, веселятся. И считается сейчас хорошим толком пойти, поснимать это, выложить куда-то. И чтобы потом люди злопыхали в комментариях, какое безобразие, вот во время войны что происходит. Я понимаю, что когда я смотрю на эти кадры, они не вызывают у меня восторга. Мне немного странно. А когда я читаю вот эти комментарии, то они вызывают у меня отвращение. Вот с эстетической точки зрения, человек, который пристает к другому, почему ты веселишься, всегда выглядит хуже, чем кто-то веселится.
Быт, ежедневная жизнь города во время войны, я имею в виду с 22 года, изменилась? И если изменилась, вы писатель, вы про себя как-то так что-то замечаете, отмечаете?
Она 3-4 раза уже изменилась, поэтому так не скажешь, как изменилась. Сейчас она изменилась в третий или даже в четвертый раз.
А что это за трансформация?
Был период ощущения опустевшего города, когда казалось, что все уехали, улицы пустые, действительно было много беженцев. Потом был период возвращения в город, когда реально возвращались беженцы, а кто-то просто начинал выходить на улицы. Был период воодушевления, когда в магазинах все были очень вежливы, все обнимали друг друга, все друг друга спрашивали, как ты. Сейчас мы пришли скорее в период усталости, отчуждения, какой-то повышенной раздражительности. Но оно уже 3-4 волны примерно было. Я подозреваю, что это далеко не последняя волна. Настроения меняются, усталость, воодушевление. Поэтому смешно, когда кто-то кричит: «Все пропало, мы все устали и раздражённые», или наоборот: «Мы выигрываем, потому что мы стали опять веселые и добрые». Нормальные периоды меняются, и быт, соответственно, меняется. Быт очень меняется в зависимости от настроения.
Он труднее? Сложнее?
Я знаю, что на Западе модно говорить, что вот Украина совсем уже просела, сил никаких нету. Самая тяжелая зима, например, в Одессе, да и во многих местах в Украине, была в 22-м году. Вот тогда реально были массовые отключения, не было отопления. У меня у самой свет бывал там час-два в сутки ночью с 3 до 5. И это была норма месяцами, осенними, зимними месяцами. Сейчас земля и небо, сейчас нормально в плане быта. Магазины забиты, все есть. Цены подросли, но все есть, все можно купить, работа есть, свет и отопление тоже.
Среди украинских беженцев на Западе очень много одесситов. Да, у меня был подкаст «Гуманитарный коридор». Я беседовал в том числе с одесситами. Ну вот прошло уже почти 3 года. Отношение к уехавшим изменилось? Я имею в виду отношение оставшихся к уехавшим.
Лично у меня оно сейчас меняется вынужденно, отношение к уехавшим, потому что все-таки прошло 2 года, и я вижу, что эти люди, они уже абсолютно живут там, где они живут. И теперь для меня они, ну, интересны ровно постольку, поскольку мне может быть интересен парижанин. Вот точно так же мне сейчас интересен одессит, живущий в Париже. Ну, не больше. Его не волнует то, что волнует меня. Они не живут войной, они не живут Украиной. Даже если они пишут «мы хотим возвращаться», то они не очень уже понимают, куда они будут возвращаться. Отношение изменилось в том плане, что да, это все больше отрезанный ломоть, чтобы они о себе не думали.
Вот среди ваших читателей, по-моему, много беженцев.
Да. Так не возьмусь сказать, что среди моих читателей много беженцев. Беженцев куда? За рубеж? Нет, немного. Среди моих читателей больше беженцев внутри Украины, внутренних переселенцев. Но беженцы из Одессы, да, тоже есть. Многие меня читают, чтобы вот как раз сохранять эту пуповину, что там в городе делается.
Я читаю ваш блог, вы пишете о муже. Он служит в армии украинской, и вы описываете интерьер вашей квартиры, раскиданные берцы, теплое белье для зимы, подсумки. А ваш гардероб, гардероб ваших дочерей, может быть, даже гардероб горожан меняется, изменился?
Просто происходит, у кого муж служит, тот знает, у кого муж служит на передовой. Все время происходит пересылка, ту форму подшить, ту форму поменять на другую, сезонная смена формы, подкупка под другие боевые задачи формы, другого термобелья, он меняет немножко род занятий. Поэтому у меня квартира просто завалена скорее. То есть не то, чтобы я разбрасываю эти вещи. Ладно. Какой шкаф не откроешь, там обязательно какая-то вот упаковка с чем-то пиксельным лежит, с какой-то зимней, весенней, осенней, с наколенниками, без наколенников и так далее. То есть я не разбрасываю вещи по квартире, они просто везде занимают много места. По поводу быта, вот у нас даже на примере семьи интересно посмотреть. Я, например, настолько психологически переключилась на режим, что в любой момент мне придется бежать, что с 22 года, с февраля, я не помню, чтобы я надевала юбку или каблуки. Я абсолютно перестала пользоваться косметикой, я не надеваю юбку, каблуки, и моя старшая дочь делает то же самое. А вот моя младшая дочь ужасно меня возмущает тем, что она, наоборот, как бы в пику всему этому сказала, что для ее индивидуальности очень важно выглядеть как женщина, и она не позволит этой войне сделать из нее не женщину. И бывает, конечно, очень весело, когда мы читаем какое-нибудь объявление в телеграм-канале о том, что на Одессу летит какой-нибудь кассетный боеприпас, а первый взрыв уже был, и мы его услышали, и мы начинаем ускорять шаг, и мне-то и старшей дочери хорошо, но младшая у нас на каблуках, в красивой развивающейся юбке. Но в этот момент, конечно, мы не так гордимся ее красотой, как ей хотелось бы. Но это вот, да, вот разные варианты поведения даже в пределах одной семьи. Ну, что уж говорить-то о городе.
Вы сказали, если бы мне пришлось бежать, а при каких обстоятельствах вам пришлось бы бежать?
Приходилось уже бежать, когда слышишь прямо над головой, ну, мы слыхали поблизости взрывы, то инстинктивная реакция, ну, добежать хотя бы там до какого-то полуподвала, куда-то нырнуть, в здание вернуть. Ну, и бывало такое, что приходилось. Допустим, ты слышишь сигнал воздушной тревоги, и говорят, там, на город летит ракета, все срочно в укрытие, и ты пытаешься быстрее добежать до дома, потому что до дома осталось несколько кварталов. Ну, тут уж, поверьте, любой невольно ускорит шаг. Особенно если, допустим, накануне опубликовали там 8 погибших, 12 раненых, и ты посмотрел все эти фотографии, на следующий день все очень ускоряют шаг.
Я имею в виду не только бежать, когда раздается воздушная тревога, а бежать за границу.
Это сложно назвать бежать, когда вы стоите 36 часов в очереди на границе с Польшей. Это меньше всего похоже на бежать, честно говоря, вот в прямом смысле. Это скорее приходилось ли вам сидеть где-то 36 часов. Ну, так приходилось, да, это забавная история с нашим беженством. Я пыталась в начале войны вывести детей тоже в Прагу как раз. Они там провели 9 месяцев, из них 5 месяцев они беспрестанно ныли, что они хотят обратно. Я их запугивала ужасами войны. Они мне говорили: «Мама, не смешите нас, мы хотим домой немедленно». Ну и, в общем, в итоге они вернулись, и вот уже очень-очень долго тут и больше никуда не собираются. Так приходилось бежать. Если это назвать бежать, ну да, тогда приходилось.
Вы слушаете разговор одесской писательницы и блогера Таи Найденко с Игорем Померанцевым. Приведу слова Дмитрия Быкова о Таи Найденко. Таисия Найденко – одесский поэт, пытающийся, на мой взгляд, очень успешно выстроить новую мифологию Одессы на месте старой, утомительной довольно. Продолжаем передачу.
Дочери работают, учатся.
Это вот сложно. Одесса очень любит такие еврейские мансы, извините. Еврейско-европейские мансы, да. Надо обязательно, хорошая мать должна отчитаться, что вот в таком-то возрасте ребенок посещает 8 кружков, в таком-то возрасте 16, освоил фортепиано, скрипочку. Потом все начинают переживать, сколько у вас внучков, сколько мужей и так далее. Не, я в этом смысле плохая мама. Они закончили школу и нигде не учатся. Это очень связано с войной. Я, например, ну, может, мне тут журналистская какая-то обизнанность по-украински.
Осведомленность.
Да, вот осведомленность журналистская в этом помогает, или широкий круг знакомств. Я понимаю, что сейчас большинство молодых людей лет до 19-20, они психологически не способны учиться. Учителя сейчас не способны учить. Я вообще не верю в то, что сейчас возможно давать в Украине высшее образование вот так, как мы привыкли его понимать. Если бы зависело от меня, я бы сейчас устраивала бы какие-то полугодовые курсы, максимум полугодовые, а лучше месяц-два, где человеку очень интенсивно дают что-то, про что он понимает, что он завтра эти навыки будет использовать. Высшее образование сейчас выглядит абсолютно бессмысленным, и когда они мне об этом сказали, дети мои, я с ними полностью была согласна.
Это значит, что нынешнее поколение будет самым необразованным?
Ну, как вам сказать? Смотря что мы называем образованием. У меня, например, нет высшего образования, и это не помешало мне в прошлом году быть посланцем от Одессы, так сказать, на литературном конкурсе ЮНЕСКО, да? Меня мало кто считает необразованным человеком. Я сидела в компаниях с людьми, у которых есть по несколько высших образований, и, поговорив со мной, они спрашивали, какая у меня степень или сколько у меня высших образований. Я у докторов наук исправляла тексты, и там были вопиющие ошибки, и вопиющая неграмотность.
Я имею в виду систематическое образование, но, конечно, есть уникальные случаи. Максим Горький, Илья Оренбург, вы.
Проблемы с систематическим, системным образованием, да, будут. Но у нас сейчас мы вообще переходим к более мозаичному такому сознанию.
Я хотел бы вернуться к быту, военному быту. Вы говорили о том, как приходится бежать при звуках сирены, воздушной тревоги. А у вас есть, если можно так сказать, любимые бомбоубежища? Или вы бежите в то бомбоубежище, которое ближе всего?
Не-не, я бегу либо домой, потому что дети дома и собака дома. Ну, главное, собака. Дети могут и уйти, собака сама не уходит никуда. Я бегу либо домой, либо ближайшую подворотню какую-то. А с начала войны я бы в убежище не была ни разу. Один раз я ночевала у друзей, у которых есть довольно хороший, уютный подвал. Но так как перед этим мы хорошенько выпили, то я легла спать и сказала: «Сволочи, не вздумайте разбудить меня среди ночи и потащить в ваш подвал. Я вас пошлю, вам это не понравится». И на утро они мне рассказали, что ночью было 3 тревоги, что-то с порта летело, они как раз возле порта живут. Но я так крепко похрапывала, значит, ну, коньяк чудодейственный. В общем, у меня нет любимых бомбоубежищ никаких, я ни разу в них не была, честно.
Отношения с друзьями. Война отдаляет людей, близких людей, или, наоборот, они становятся ближе?
Ну, по-другому действует, она обостряет все. Нету такой вот линейной направленности, это очень литературно так. И когда люди мне такое рассказывают, вот я понял, кто настоящий, кто нет, с этим я сблизился, с этим отдалился, я думаю, что люди немножко привирают и приукрашивают. Война очень обостряет эмоционально, делает тебя очень остро реагирующим, местами не сдержанным, ну, потому что кто как привык рефлексировать и контролировать себя. Но даже при очень большой привычке к рефлексии я замечаю даже за собой, что... Да, эмоционально я стала гораздо более несдержанной, острой в реакциях. И то, что раньше могло показаться каким-то, ну, подумаешь, не совпадение, как забавно, сейчас вызывает прям что-то такое. О, боже, это чужой человек, как мы могли столько лет вместе общаться? А с другой стороны, кто-то тебе абсолютно чуждый, ты вдруг выясняешь, что он волонтерит на ту же бригаду, что и ты, или он вовремя спрашивает, как ты, именно вот какой-то идеально точный момент, он как-то правильным тоном спрашивает, как ты сегодня. И вот этот абсолютно чуждый доселе человек вдруг тебе кажется, ну, роднее некуда. Очень эмоционально разболтанные все, да, очень обостренно это все. Поэтому отдалять, сближать, нет, это другой процесс, сложнее.
Ваш муж служит в армии, и я думаю, что вы часто разговариваете по телефону, по мессенджеру. Вот стиль ваших разговоров изменился?
Конечно, изменился, да. И я подозреваю, что я тут не одна такая. Мы стали ужасно пошлой семьей. Вот я бы никогда не позволила себе часами разговаривать о таких пошлостях. Но когда я их называю вот это вот ужасно скучные вопросы жизни и смерти, но это они есть. То есть мы, как только есть возможность, мы стараемся, если он не на позициях, он на связи, мы стараемся минимум час в день разговаривать. И половина этих бесед посвящена там, ты выпил таблетки после еды, да, ты выпил таблетки до еды, да, ты помнишь, что есть еще витамины, да, что ты сегодня ела, я сварю картошечку, а я к ней добавила вот это, но ты же помнишь, что сало тебе нельзя, да-да-да. Ужасная пошлятина, я понимаю, это кошмар. Это такая радость от того, что он жив, он поел, как это, покушал. Очень важно, чтобы вовремя выпил лекарство, чтобы не обострилась язва, чтобы ничего не случилось. А время очень стрессовое, надо быть внимательнее друг к другу. Ну, иногда так в чужик, аж подумаешь, боже, какой кошмар, что мы обсуждаем? Какие-то бесконечные. А дети покушали? Да, дети тоже покушали. А собачка? И собачка тоже покушала. А как ты там? А ты постирал там вот это? Да, сегодня добрался до прачечной. Ну, то есть места, где наши ребята служат, даже если они выходят с позиции, то они оказываются в населенных пунктах, где, спасибо как бы нашим небратьям, нету, как правило, ни воды, ни света, да. И там даже когда ты вышел с позиции, очень сложно помыться и постираться. И вот это тоже все подробно обсуждается. А ты нашел, где постирать вещи, а ты нашел, где принять душ, да, ты не мытый 2 недели, подумай об этом. Ужасная пошлятина, но очень важна.
Вы знаете, в моей шкале это совершенно не пошлятина. Для меня, знаете, пошлость – это такая эстетика банальности. В том, что вы говорите, скорее банальность, но в ней нет никакой эстетики, а значит, нет и пошлости.
Что может быть банальнее, чем кушать и какать? Ну, с другой стороны, а что может быть банальнее, чем умирать, да? Кто ж не умирал-то?
Вы пишете в блоге: «Смешное не отменяет ни страшно, ни больно, ни тяжело». Смех – защитная реакция?
Не скажу, что я ужасно не люблю психологов, но я ужасно не люблю вот этого вторжения психологии во все сферы жизни. И вот это смех как защитная реакция, это фраза чисто психологическая.
Ну, это просто вопрос.
Какая защитная реакция, да. Это, знаете, вот, ну, когда на тебя направляют автомат, снимают его с предохранителя, и бывает, что люди нервно хихикают в этот момент. Да, вот в этот момент смех – защитная реакция.
Ну, смех и смерть в словаре рядом.
Но то, о чем я пишу в блоге, нет, это не защитная реакция. Это тот смех, который, ой, с которым все сложнее у людей, конечно.
Ну, например, есть воспоминания Тэффи о бегстве в Турцию из Одессы как
о,
раз.
Тэффи, да-да, Тэффи отлично понимает, что такое смешно, да. И Тэффи отлично понимает, что такое смешно, оно же страшно, оно же больно, оно же тяжело, и это одновременно смешно. Вот Тэффи это гениально, конечно, понимала, а сейчас все сложнее у людей с пониманием этого. Мне всегда казалось, что одесский юмор во многом вот на этом, на смешно, страшно, больно, тяжело одновременно. Ну, когда сейчас в Одессе говорят, как мы можем сейчас шутить, смеяться, я говорю, ну, интересно. То есть знаменитый одесский юмор на протяжении вот этих вот 200 лет. Это Первая мировая, Вторая мировая, Гражданская, это еврейские погромы, революции, то есть какие-то ужасы, революция 905-го, 17-го, какие-то бесконечные ужасы, и люди все время шутят, смеются, смеются. Этот юмор возникает на вот этой крови, на этих ужасах. Но вам приятно думать, что были какие-то просто тетя Соня, тетя Глаша, и они тут мирно жили, а войны – это эпизоды, да? Ну, этот юмор возникал, собственно, на смешном и страшном. Мне нравится думать, что жизнь состоит из очень разных пластов по температуре. И вот это все смешное, страшное, доброе, злое – это те пласты, в которых мы перемещаемся постоянно. И когда у человека интеллекта мало, то он просто фиксирует температуру. И вопит. Болезненно, истерично вопит. Вот получается, например, душераздирающая военная проза. Ой, мне холодно, ой, мне жарко, ой, мне больно. Я поэтому не люблю душераздирающую военную прозу. А когда у человека есть интеллект, он не просто рыбка, и не просто фиксирует смену температуры и давления, перемещаясь из пласта в пласт, а еще и делает выводы, сравнивает, вспоминает предыдущий пласт, думает, как интересно, какой же из них был бы лучше, и как вообще все это. И вот в этот момент появляется слово «смешно». Вот смех, как я его понимаю, и вот тот смех, который есть у Тэффи, это очень такая способность развитого интеллекта фиксировать свои ощущения от вот этой смены температуры и давления.
Слушайте разговор одесской писательницы и блогера Таи Найденко с Игорем Померанцевым.
Какое место занимает в вашей жизни политика? Для вас современные политики – это живые люди или персонажи?
К несчастью, живые люди. Мне очень сложно к ним относиться как к персонажам, а так гораздо легче было бы. Но это моя личная беда, очень сложно. Каждый раз, когда у меня возникают какие-то претензии, ну, хотя бы, конечно, смотря к кому, но вот, например, к Зеленскому, каждый раз, когда у меня возникают претензии, возникают регулярно, я себя ставлю на его место и с ужасом думаю, что нет, Господи, нет, нет, нет. Вот это вот просто доминует меня чаша сия. Нет. Вот последний что человек нет? На месте, кого я хотела бы оказаться, любой солдат на передовой в окопе, пленный в русском плену, кем угодно, им я не хотела бы оказаться.
Это сочувствие?
Это не сочувствие. Я понимаю сложность задачи и безвыходность во многом этой задачи.
Это трагический персонаж?
Трагикомический. Мы же все знаем, что трагикомический.
Когда-то он был комическим.
Ну, он чистым комиком никогда не был. Даже пошлый юмор не делает человека чистым комиком. Нет, он был трагикомический. Еврей все-таки. Не всегда трагикомики.
Вы писали в блоге, что в любви одесситов к своему городу есть немного священного безумия. Как оно дает о себе знать?
Ну, неадекватностью. Неадекватностью оно дает о себе знать.
Ну, что, теперь больше городских сумасшедших в городе?
Не-не, теперь нет, их всегда было достаточно много, и каждый второй одессит был таким городским сумасшедшим. Ну, я ровно о том, что, в принципе, можно приехать во Львов и сказать, ну, у вас хорошая брусчатка, но вот эти дома как-то не отреставрированы, вот это мне не очень. И львовяне иногда даже поддержат разговор, но в худшем случае надуют губы и скажут, да, это у нас там мэр плохой, садовой у них, да, вот этот вот. Мэра поругают, ну, как-то и нормальный разговор интеллигентно пройдет. Ну, я просто с детства знаю, что если три одесситы собрались и говорят, какой кошмар, оперный весь облупился, набережные раздолбали, песок украли с пляжа, ну, вот эти вот обычные все истории, Одесса уже, конечно, не та, но если, не дай бог, в этот момент подойдет человек не из Одессы и начнет говорить то же самое, что они только что говорили, а еще, не дай бог, что-то от себя добавят, то вот тут у всех реально начинается что-то похожее на священное безумие. Да как вы смеете? Одесса – это улыбка Бога, это лучший город на земле, Дерибасовская – лучшая улица в мире, и там не работают никакие факты. Это правда вот какое-то такое священное влюбленное безумие. С этим надо просто примириться, понимать.
Парадоксально или не парадоксально, но война вдохновила в Украине многих художников, музыкантов, писателей, актеров. Вы писатель. Какие у вас отношения с войной вот с точки зрения писателя?
Ну, тут я опять поспорю, война никого не вдохновила.
Ну, вы знаете, украинская культура переживает расцвет.
Пережила.
Я слышу новую музыку, я читаю про новые спектакли.
Это всё 22-й год, в основном 22-й. Хотя спектакли доехали позже, но спектакль более длинный.
Да? Появилось более кино украинское.
Жанр. Кино, спектакли доезжают сейчас, да, а музыка, клип, песня, текст – это быстрее, и это все 22-й. Это все, да, 22-й год, просто доехало позже. Длинные жанры доезжают позже, которые требуют больше времени и инвестиций. Война никого не вдохновила. Вдохновила реакция людей на войну, да. Это, наверное, самое, ну не самое, у меня все-таки дети есть, рождение детей, да, наверное, после рождения детей. Второе, самое мощное, самое светлое переживание в моей жизни – это, да, 22-й год и вот это чувство единения. Когда вдруг множество незнакомых людей помогает друг другу, и все это на фоне какого-то кошмара, ужаса, смертей, но они только обостряют еще больше вот это чувство, что тебе протягивают руку, что ты можешь спокойно с кем-то заговорить, стираются какие-то границы и барьеры, решаются какие-то нерешаемые вопросы просто на взаимодействии. Это был потрясающий опыт взаимодействия. который вот, ну, вот, вот спасибо, материться нельзя, да?
Все можно. У нас радио «Свобода».
Ну, не им, конечно, спасибо. Я верующая, скажу так, спасибо Богу, я нахожу в этом ужасе, я нахожу позитив в этом ужасе. Спасибо, что я пережила вот эту эмоцию, и что я видела, как люди могут взаимодействовать. Это потрясающий опыт, и я очень много переосмыслила после этого. В том плане, что ну, нет ничего невозможного. Это все какие-то наши неверия, наши конфликты, наши предрассудки. Но если люди, любое сообщество людей, я сейчас не об украинцах даже, просто человечество в целом, как только люди решают действовать сообща, мы невероятные. Это просто вот... Я растеряла добрую долю своего цинизма, и я поняла, насколько человек великолепное существо, когда оно действует в коллективе, сообща. Коллектив – то плохое слово, сообщество. Вот.
С точки зрения писателя, вот эти предметы быта, люди, которые нас окружают, это отчасти персонажи. Война стала для вас персонажем в том, что вы пишете?
Нет, наверное, нет. Я вспомнила, у меня даже стишок есть. Стишок, который начинается... «Стала война и не враг, и не друг, просто наука».
Вы живете рядом с морем, и для вас это норма. Как вы думаете, море чувствует, что идет война?
Море – это море. Если и чувствует, то ему забавно. Земля чувствует. Земля чувствует. А море… Мы же тут при море, как бы.
Конечно, я имею в виду зрение, ваше зрение. Как вы видите море?
Ну, я понимаю, я об этом и говорю. Поэтому очень интересно жить в городе у моря, потому что ты видишь эту разницу. Земля нас любит, земля нас носит, а море нет. Море иногда на нас смотрит, хочет – носит, хочет – не носит. Это не земля. Нет, я не думаю, что морю как-то интересно то, что у нас сейчас происходит. С морской точки зрения это все еще мелко.
Черное море – не ваш союзник, но и не враг.
Ну, как кот, да, как кот. Черный кот никому не союзник и не враг. Он сам по себе. Да, море само по себе. Можно им восторгаться, можно жить возле него и радоваться такой возможности. Но нет, море на нас глубоко фиолетовое, извините.
Черное фиолетовое море.
Писательницей и блогером Таей Найденко беседовал Игорь Померанцев, посетивший Одессу в прошлом году.